Виктор Пелевин. Бубен верхнего мира. Войдя в тамбур, милиционер мельком глянул на Таню и Машу, перевел взгляд в угол и удивленно уставился на сидящую там женщину. Женщина и вправду выглядела дико. По ее монголоидному лицу, похожему на загибающийся по краям трехдневный блин из столовой, нельзя было ничего сказать о ее возрасте, тем более что глаза женщины были скрыты кожаными ленточками и бисерными нитями. Несмотря на теплую погоду, на голове у нее была меховая шапка, по которой проходили три широких кожаных полосы. Одна охватывала лоб и затылок, и с нее на лицо, плечи и грудь свисали тесемки с привязанными к ним медными человечками, бубенцами и бляшками. А две других скрещивались на макушке, где была укреплена грубо сделанная металлическая птица, задравшая вверх длинную перекрученную шею. Одета женщина была в широкую самотканную рубаху с тонкими полосами оленевого меха, расшитую кожаной тесьмой, блестящими пластинками и большим количеством маленьких колокольчиков, издававших при каждом толчке вагона довольно приятный мелодичный звон. Кроме этого, к ее рубахе было прикреплено множество мелких предметов непонятного назначения. Железные зазубренные стрелки, два ордена, знак почета, кусочки жести с выбитыми на них лицами без ртов, а с правого плеча на георгиевской ленте свисали два длинных ржавых гвоздя. В руках женщина держала продолговатый кожаный бубен, тоже украшенный множеством колокольчиков, а край другого бубна торчал из вместительной теннисной сумки, на которой она сидела. «Документы», — подвел итог милиционер. Женщина никак не отреагировала на его слова.
«Она со мной едет», — вмешалась Таня, — «а документов у нее нет, и по-русски она не понимает». Таня говорила устало, как человек, которому по нескольку раз в день приходилось повторять одно и то же.
«Что значит, документов нет?»
«А зачем пожилая женщина должна возить с собой документы? У нее все бумаги в Москве, в Министерстве культуры. Она здесь с фольклорным ансамблем».
«Почему вид такой?» — спросил милиционер.
«Национальный костюм», — ответила Таня. «Она почетный оленевод, ордена имеет. Вон, видите, справа от колокольчика».
«Тут вам не тундра. Это называется нарушение общественного порядка».
«Какого порядка?» — повысила голос Таня. «Вы что охраняете? Лужи эти в тамбурах? Или их вон?»
Она кивнула в сторону двери, из-за которой летели пьяные крики.
«В вагоне сидеть страшно, а вы вместо того, чтобы порядок навести, у старухи документы проверяете».
Милиционер с сомнением посмотрел на ту, кого Таня назвала старухой.
Она тихо сидела в углу тамбура, покачиваясь вместе с вагоном, и не обращала никакого внимания на скандал по ее поводу. Несмотря на странный вид, ее небольшая фигурка излучала такой покой и умиротворение, что, с минуту поглядев на нее, лейтенант смягчился, улыбнулся чему-то далекому, и машинальные фрикции его левого кулака вдоль висящей на поясе дубинки затихли.
«Зовут-то как?» — спросил он.
«Ты и мы», — ответила Таня.
«Ладно», — сказал милиционер, толкая в бок тяжелую дверь вагона. «Смотрите только».
Дверь за ним закрылась, и летевшие из вагона вопли стали чуть тише. Электричка затормозила, и перед девушками на несколько сырых секунд возникла бугристая асфальтовая платформа, за которой стояли приземистые здания со множеством труб разной высоты и диаметра. Некоторые из них слабо дымили.
«Станция Крематова», — сказал из динамика бесстрастный женский голос, когда двери захлопнулись. «Следующая станция, 43-й километр».
«Наша?» — спросила Таня. Маша кивнула и посмотрела на «ты и мы», которая все так же безучастно сидела в углу. «Давно она у тебя?» — спросила она.
«Третий год», — ответила Таня.
«Тяжело с ней?»
«Да нет», — сказала Таня, — «она тихая. Вот так же и сидит все время на кухне. Телевизор смотрит».
«А гулять не ходит?»
«Не», — сказал Таня, — «не ходит. На балконе спит иногда».
«А самой ей тяжело, в смысле, в городе жить?»
«Сперва тяжело было», — сказала Таня, — «а потом пообвыклась. Сначала все в бубен било, по ночам с невидимым кем-то дралась. У нас в центре духов много. Теперь они ей вроде как служат. На плечо эти два гвоздя повесила, вон, видишь? Всех победила. Только во время салюта до сих пор в ванной прячется».
Платформа 43-й километр вполне соответствовала своему названию. Обычно возле железнодорожных станций бывают хоть какие-то поселения людей, а здесь не было ничего, кроме кирпичной избушки кассы, и увязать это место можно было только с расстоянием до Москвы. Сразу за ограждением начинался лес и тянулся, насколько хватало глаз. Даже не ясно было, откуда на платформе взялось несколько потертых пассажиров. Маша, сгибаясь под тяжестью сумки, пошла вперед. Следом с такой же сумкой на плече пошла Таня, а последней поплелась Тымы, позвякивая своими колокольчиками и поднимая подол рубахи, когда надо было перешагнуть через лужу. На ногах у нее были синие китайские кеды, а на голенях широкие кожаные чулки, расшитые бисером. Несколько раз обернувшись, Маша заметила, что к левому чулку Таймы пришит круглый циферблат от будильника, а к правому — болтающаяся на унитазной цепочке копыта, которая почти волочилась по земле.
«Слышь, Тань, — тихо спросила она, — а что это у нее за копыта?»
«Для нижнего мира, — сказала Таня, — там все грязью покрыто, это чтоб не увязнуть». Маша хотела было спросить про циферблат, но передумала. От платформы в лес вела хорошая асфальтовая дорога, вдоль которой росли два ровных ряда старых берез. Но через 300 или 400 метров всякий порядок в расположении деревьев пропал, потом незаметно сошел на нет асфальт, и под ногами зачавкала мокрая грязь. Маша подумала, что жил когда-то на свете начальник, который велел проложить через лес асфальтовую дорогу, но потом выяснилось, что она никуда не ведет, и про нее забыли. Грустно было Маше глядеть на это, и собственная жизнь, начатая 25 лет назад неведомой волей, вдруг показалась ей такой же точно дорогой. Сначала прямой и ровной, обсаженной ровными рядами простых истин, а потом забытый неизвестным начальством и превратившийся в непонятно куда ведущую кривую тропу. Впереди мелькнула привязанная к ветке березы белая тесемка. «Вот здесь», — сказала Маша, — «направо в лес, еще 500 метров».
«Что-то близко очень», — с сомнением сказала Таня. «Непонятно, как сохранился».
«А тут никто не ходит», — ответила Маша. «Там же нет ничего. И колючкой пол леса отгорожено». Действительно, скоро впереди появился невысокий бетонный столб, в обе стороны от которого уходила провисшая колючая проволока. Потом стали видны еще несколько столбов. Они были старые и со всех сторон густо обросли кустами, так что заметить проволоку можно было, только подойдя к ней вплотную. Девушки молча пошли вдоль проволочной ограды, пока Маша не остановилась возле очередной белой тесемки, свисающей с куста. «Здесь», — сказала она. Несколько рядов проволоки были задраны и перекручены между собой. Маша и Таня поднырнули под нее без труда, а Таймы полезла почему-то задом, зацепилась рубашкой и долго звенела своими колокольчиками, ворочаясь в узком просвете. За проволокой был такой же лес, как и до нее, и не было заметно никаких следов человеческой деятельности. Маша уверенно двинулась вперед и через несколько минут остановилась у оврага, на дне которого журчал небольшой ручей. «Пришли», — сказала она, — «вон в тех кустах». Таня поглядела вниз. «Не вижу». «Вон хвост торчит», — показала Маша, — «а вон крыло. Пошли, там спуск есть». Таймы вниз не пошла, она села на Танину сумку, прислонилась спиной к дереву и замерла. Маша с Таней, цепляясь за ветки и скользя по мокрой земле, спустились во враг.
«Слышь, Тань, — тихо сказала Маша, — а ей что, посмотреть не надо? Как она будет-то?»
«Это ты не волнуйся», — сказала Таня, вглядываясь в кусты. «Она лучше нас знает».
«Действительно. И как только сохранился».
За кустами было что-то темное, грязно-бурое и очень старое. На первый взгляд это напоминало могильный холмик на месте погребения не очень значительного кочевого князя, в последний момент успевшего принять какое-то странное христианство. Из длинного и узкого земляного выступа косо торчала широкая крестообразная конструкция из искореженного металла, в которой с некоторым усилием можно было узнать полуразрушенный хвост самолета при падении, отвалившийся от фюзеляжа. Фюзеляж почти весь ушел в землю, а в нескольких метрах перед ним, сквозь орешник и траву, виднелись контуры отвалившихся крыльев, на одном из которых чернел расчищенный крест.
«Я по альбому смотрела», — нарушила молчание Маша. «Вроде это штурмовик «Хейнкель». Там две модификации было, у одной 30-миллиметровая пушка под фюзеляжем, а у другой что-то еще не помню, да и неважно».
«Кабину открывала?» — спросила Таня.
«Нет», — сказал Маша, — «одной страшно было. Вдруг там нет никого».
«Да как же», — сказала Маша, — «фонарь-то цел, гляди».
Она шагнула вперед, отогнула несколько веток и ладонью отгребла слой многолетнего перегноя. Таня наклонилась и приблизила лицо к стеклу. За ним виднелось что-то темное и, кажется, мокрое.
«А сколько их там было?» — спросила она. «Если это Хенкель, то ведь и стрелок должен быть».
«Не знаю», — сказала Маша.
«Ладно», — сказала Таня. «Ты и мы определит. Жаль, фонарь закрыт. Если бы хоть волос, клок или косточку, куда легче было бы».
«А так она не может?»
«Может», — сказала Таня, — «только дольше. Темнеет уже, пошли ветки собирать».
«А на качество не влияет?»
«Что значит качество?» — спросила Таня. «Какое тут вообще бывает качество?»
Костер разгорелся и давал уже больше света, чем закрытое низкими облаками вечернее небо. Маша заметила, что у нее появилась нетерпеливо приплясывающая на траве длинная тень, и ей стало немного не по себе. Тень явно чувствовала себя увереннее, чем она. Маша ощущала, что в своем городском платье она выглядит глупо. Зато наряд таймы, на который весь день с недоумением пялились встречные, в прыгающем свете костра стал казаться самой удобной и естественной для человека одеждой.
«Ну что, — сказала Таня, — скоро начнем».
«А чего ждем-то?» — шепотом спросила Маша.
«Не торопись», — так же тихо ответила Таня. «Она сама знает, когда и что. Ничего ей говорить сейчас не надо».
Маша села на землю рядом с подругой.
«Жуть берет», — сказала она и потерла ладонью то место на куртке, за которым было сердце.
«А сколько ждать?»
«Не знаю.
Всегда по-разному бывает. Вот в прошлом году...» Маша вздрогнула. Над поляной пронесся сухой удар бубна, сменившийся звоном множества колокольчиков. Таймы стояла на ногах, нагнувшись вперед, и вглядывалась в кусты на краю оврага. Еще раз ударив в бубен, она, два раза перемещаясь против часовой стрелки, обежала поляну, с удивительной легкостью перепрыгнула стену кустов и исчезла во овраге. Снизу донес ее жалобный и полный боли крик, и Маша решила, что Таймы сломала себе ногу, но Таня успокаивающе прикрыла глаза. Из оврага понеслись частые удары бубна и быстрое бормотание. Потом стало тихо, и Таймы появилась из кустов. Теперь она двигалась медленно и церемониально. Дойдя до центра поляны, она остановилась, подняла руки и стала ритмично постукивать в бубен. Маша на всякий случай закрыла глаза. К ударам бубна вскоре добавился новый звук. Маша не заметила момента, когда он появился, и сначала не поняла, что это. Сначала ей показалось, что рядом играет неизвестный смычковый инструмент, а потом она поняла, что эту пронзительную и мрачную ноту выводит голос Таймы. Казалось, этот голос возникал в совершенно особом пространстве, которое он сам создавал и по которому перемещался, наталкиваясь на множество объектов неясной природы, каждый из которых заставлял Таймы издать несколько резких гортанных звуков. Отчего-то Маша представила себе сеть, которая волочится по дну темного омута, собирая все, что попадается навстречу. Вдруг голос Таймы за что-то зацепился. Маша почувствовала, что она пытается освободиться, но не может. Маша открыла глаза. Таймы стояла недалеко от костра и пыталась вытащить свою кисть из пустоты. Она изо всех сил дергала рукой, но пустота не поддавалась.
«Нилти доглонг», — угрожающе сказала Таймы, — «нилти джамай».
У Маши возникло ясное ощущение, что пустота перед Таймы сказала что-то в ответ. Таймы засмеялась и встряхнула бубном.
«Найн, хер генераль», — сказала она, — «das hat mit ihnen gar nicht zu tun». «Ich bin hier wegen ganz anderer Angelegenheit».
Пустота что-то спросила, и Таймы отрицательно покачала головой. «Она что, по-немецки говорит?» — спросила Маша. «Когда Камлайт говорит», — сказала Таня, — «она тогда по-любому может». Таймы еще раз попыталась выдернуть руку.
«Heute ist schon zu spät, Herr General». «Ферсархинг их хаб эс сенс айлик», — раздраженно бросила она.
На этот раз Маша почувствовала исшедшую из пустоты угрозу.
«Возу!»
— презрительно крикнула Таймы, сорвала с плеча георгиевскую ленту с двумя ржавыми гвоздями и раскрутила ее над головой.
«Нилти джамай! Бляй будулан!»
Пустота отпустила ее руку с такой быстротой, что Таймы повалилась в траву. Упав, она засмеялась, повернулась к Тане с Машей и отрицательно покачала головой.
«Что такое?» — спросила Маша.
«Плохо дело», — сказала Таня. «В нижнем мире твоего клиента нет».
«А может, она не до конца досмотрела?» — спросила Маша.
«А какой там, по-твоему, конец? Там никакого конца нет и начала тоже».
«Что же делать теперь?»
«Можно верхним посмотреть», — сказала Таня, — «только шансов мало. Ни разу не получалось еще, но попробовать, конечно, можно». Она повернулась к Таймы, которая по-прежнему сидела на траве, и ткнула пальцем вверх. Таймы кивнула, подошла к лежащей у дерева теннисной сумке и вынула оттуда другой бубен. Потом она достала банку Кока-Колы и, тряхнув головой, сделала несколько глотков, чем-то напомнив Маше Мартину Навратилову на Уимблдонском корте. Бубен верхнего мира звучал иначе, тише и как-то задумчивее. Голос Таймы, взявший длинную заунывную ноту, тоже изменился и вместо страха вызвал у Маши умиротворение и легкую грусть. Повторялось то же самое, что и несколько минут назад, только теперь происходящее было не жутким, а возвышенным и неуместным. Потому неуместным, что даже Маша поняла, совершенно незачем тревожить те области мира, к которым обращалась Таймы, подняв лицо к темному небу в просветах между ветвями и легонько постукивая в свой бубен. Маша вспомнила старый мультфильм про похождение маленького серого волка в каких-то очень тесных, густо и мрачно размалеванных подмосковных пространствах. В мультфильме все это иногда исчезало, и непонятно откуда появлялся залитый полуденным солнцем простор, почти прозрачный, где по бледной акварельной дороге шел вдаль еле прорисованный перышком странник. Маша потрясла головой, чтобы прийти в себя, и огляделась. Ей показалось, что составные части окружающего, все эти кусты и деревья, травы и темные облака, только что плотно смыкавшиеся друг с другом, раздвинулись под ударами бубна, и в просветах между ними открылся на секунду странный, светлый и незнакомый мир.